Глава 5. Произошло замешательство. Посол великого князя Московского Данила Мамыров не пожелал сесть ниже посла Светлейшей Республики Сан-Марко. Мамырова стали уговаривать. Упрямый старик стоял на своем. «Не сяду! Зазорно мне сие!» Любопытные и насмешливые взгляды обращались на него отовсюду. Опять с московитами неприятности. Эки народ! Лезут на первые места, знать ничего не хотят. Варвары! А язык, слышите? Совсем турецкий. Вертлявый мантуанец Вакалина, толмач, подскочил к Мамырову. «Мессера Даниэле», — залепетал он на ломанном русском с ужимками и поклонами, — «не можно». Подошел к старику Никита Карачаров, тоже дьяк посольского приказа.
«Данил Кузьмич, батюшка, не изволь серчать. В чужой монастырь со своим уставом не ходит. Люди иноземные, обычаев наших не ведают.
Долго ли до греха? Еще выведут. Сраму наживем».
«Молчи, Никита! Вот ты учить меня, старика! Знаю, что делаю. Не сяду ниже посла Венецейского. Сие для чести нашей посольской поруха великая. Всякий посол лицо носит и речи говорит государя своего. А наш государь, православный, самодержавный, всея Руси...»
Под нахмуренными бровями медвежьи глазки Мамырова сверкали гневом, гордостью и непобедимым упрямством. Усыпанный изумрудами набалдашник посоха сверкал в сжатых пальцах. Видно было, что никакие силы не принудят его уступить. Моро подозвал к себе посла Венеции. С обаятельной любезностью, на которую был мастер, извинился и попросил, как о личном одолжении, пересесть на другое место, уверяя, что нелепому честолюбию этих варваров никто не придает значения. На самом деле герцог весьма дорожил милостью великого герцога Розийского, надеясь при его помощи заключить выгодный договор с турецким султаном. Венецианец взглянул на Мамырова с тонкой усмешкой и презрительно пожал плечами. Данила Кузьмич знал, что 10 лет назад на торжественном выходе папы Иннокентия VIII московские послы Димитрий и Мануил Ралевы заняли наиболее почетные места после римских сенаторов. Недаром в послании киевского митрополита Саввы Спиридона великий князь Московский уже объявлен был единственным наследником двуглавого орла Византии, объединившего под сенью крыл своих Восток и Запад. Так как Господь низвергнул оба Рима, Ветхий и Новый, за ереси, воздвиг Третий град, дабы излить на него всю славу и силу. Третий Рим, православную Москву, а Четвертого Рима не будет вовеки. Не обращая внимания на враждебные взоры, самодовольно поглаживая длинную седую бороду, поправляя соболью шубу, опустился Данила Кузьмич на отвоеванное место. Чувство темное и пьяное, как хмель, наполняло ему душу. Никита вместе с толмачом Вакалина сели на нижнем конце стола рядом с Леонардо да Винчи. Хвастливый мантуанец рассказывал о чудесах, виденных им в Московии, смешивая быль с небылицею. Художник обратился к самому Карачарову через переводчика, надеясь получить более точные сведения. Стал расспрашивать о далекой стране, которая возбуждала любопытство Леонардо, как все безмерное и загадочное, о бесконечных равнинах, лютых морозах, могучих реках и лесах, о приливе в Гиперборейском океане и северном сиянии. Также о друзьях своих, ломбардском художнике Пьетро Антонио Солари, который участвовал в постройке грановитой палаты, и зодчим Аристотеля Фиораванти из Болоньи, украсившим площадь Кремля. «Мессеры», — обратилась к толмачу любопытная Донзелла Эрмелина, Слышала, будто бы эту страну потому называют Розия, что там растет много роз. Правда ли это?» Вокалина рассмеялся и уверил Донзелло, что это вздор, и в доказательство привел итальянскую новеллу о русском холоде. Некоторые купцы из Флоренции приехали в Польшу. В Розию не пустили их, потому что в это время польский король вел войну с великим герцогом Московии. Флорентийцы, желая купить соболей, пригласили русских купцов на берег Борисфена, отделяющего обе страны. Московиты стали на одном берегу, итальянцы на другом, и начали громко перекликаться через реку, торгуясь. Но стужа была так сильна, что слова замерзали в воздухе. Тогда находчивые ляхи разложили большой костер посередине реки, куда слова доходили еще не замерзшими. Лед, твердый, как мрамор, мог выдержать какое угодно пламя. И когда зажгли огонь, слова, в продолжении целого часа остававшиеся в воздухе неподвижными, начали таять, струиться с тихим журчанием и, наконец, были услышаны флорентийцами, несмотря на то, что московиты давно удалились. В это время сам Никита, остолбенев от удивления, посмотрел на громадные блюда с голую Андромедою из грудинок, прикованную к скале из творожного сыру, и освободителем ее крылатым Персеем из телятины. Во время мясной части пира все было золотое, во время рыбной стало серебряным, соответственно, водной стихии. Затем потянулись нескончаемые сладости, изваяния из марципанов, фисташек и миндаля, исполненные по рисункам Браманты, Карадосса и Леонардо, Геркулес, добывающий золотые яблоки, Юпитера с Данаею, весь Олимп воскресших богов. Никита с детским любопытством глядел на эти чудеса. Данила Кузьмич, теряя охоту к еде при виде бесстыдных богинь, ворчал себе под нос: «Погонь языческая».